Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. В эфире программа «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте.
И у нас в гостях клирик Московского храма Сорокосевастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер.
Наше досье.
Протоиерей Максим Первозванский. Родился в 1966 году в Москве. Окончил Московский инженерно-физический институт, работал в специализированном научно-исследовательском институте приборостроения. С 1993 был директором воскресной школы Новоспасского монастыря. В 1995 году стал священником. Заочно окончил Московскую духовную семинарию. Сейчас является клириком Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, главным редактором православного молодежного журнала «Наследник», духовником молодежной организации «Молодая Русь». Женат, отец 9 детей.
Вот отгремели святки, отжужжались праздники.
Каникулы.
Каникулы по плюс 5 килограмм у всех. Некоторых, не смотри на меня так. Ладно, тебя не будем обобщать. Ну и, конечно,
4,5.
Очень трудно входить в колею, возвращаться на работу, к каким-то будничным своим трудам, делам и всему прочему. И в очередной раз наступает такое какое-то похмелье, что ли, послевкусие от праздников. Не всегда и не у всех оно приятное. Вроде праздники были веселые, но как-то перевеселились, что ли, мы.
Вообще, это проблема, на самом деле, чем занять себя, она проблема такая общечеловеческая, наверное, в нашей стране особенно с этим диким количеством новогодних каникул, и вопли и крики, которые раздаются в социальных сетях, в средствах массовой информации, что мы не знаем, чем заниматься, зачем нам столько дней, они идут. Но, с другой стороны, есть люди, ну, такие, как я, которым не хватило, например, всегда есть чем заняться, но человек все равно все время встает перед выбором, чем занять себя вне рамок обязательной какой-то вот работы, когда деньги зарабатываешь просто.
Не, ну, у праздников, если мы сейчас пока от последнего вопроса, вы просто до этого много чего сказали, и я как-то уже стал думать про праздники, конечно, у праздников есть несколько смыслов, и, в общем, оторваться по полной для языческой культуры, именно для языческой культуры, это один из главных смыслов праздника. То есть, особенно праздников таких, как Новый год или всякие там римские календы, карнавалы и прочее. То есть, собственно, языческое восприятие мира, оно от хаоса к космосу, к порядку, и обратно через хаос опять к новому космосу. То есть, новый космос невозможен без хаоса. И именно поэтому, как там поется в одной песне, по-моему, «Уральских пельменей», просыпаюсь в январе, бьют куранты в голове, да, лицо как надо поправляю и о 30-м вспоминаю, да, и заканчивается эта песня, что ж не сдох я в пробке 30-го, да. То есть понятно, что люди отрываются так, что не помнят вообще ничего.
Ну, вы сами сказали, космос, хаос, получается, не погрешишь, не покаешься, да?
Нет, это не из этой серии, вообще не из этой. Просто, понимаете, мы, конечно, вроде как на люди православные, а говорим сейчас о язычестве, но раз разговор зашел, там логика очень простая. Мы видим, что количество погрешностей, количество, как бы сказали программисты, всяких багов в развитии мира, в действии. Знаете, как иногда нужно там операционную систему перезагружать. Да, то есть, иначе количество ошибок и количество всего накопившегося, оно мешает нормальной работе. Вот это такое языческое восприятие мира, что мир создан, но поскольку в нем есть погрешности, его надо время от времени перезагружать. Вот, и вот праздники, особенно
потопом,
такие, да, они, да, ну, это именно не уничтожение, а именно возвращение в хаос, когда нету там, когда можно было императора дернуть за бороду, когда, так сказать, вот ты полностью, ты переставал быть неважно кем там, сенатором или еще кем-то, а ты становился просто...
Вообще такая жизнь под маской.
Да, это таким элементом,
да, собственно,
я почему и назвал уже это слово, то есть ты уже не ты, то есть такое броуновское движение, каждый отпускает все свои, весь свой космос, весь свой порядок, и потом, когда праздники заканчиваются, мы начинаем строительство нового мира, в котором пока этого самого зла. Напомню, что для язычников этот вот разгул – это вовсе не зло. То есть, это для христианина есть понятие такого «грех», «не грех». В язычестве вот к этому всему понятие там, «грех» оно неприменимо. И поэтому, поскольку народ наш живет в значительной степени, не в смысле, что они какие-то вот явные язычники по своим там духовным устремлением или убеждением, но как бы язычество – это первое, что в нас, собственно, просыпается вот внутри нас, и поэтому люди, которые не ставят перед собой целью там, каким-то специальным образом относиться к праздникам, тогда, соответственно, они отрываются по полной.
Но я заговорил о праздниках тоже отчасти потому, что это много, когда много свободного времени.
Да.
И когда те занятия, ну, назовем это хобби или увлечения, или какие-то пристрастия,
развлечения,
которые в обычной жизни все-таки все равно занимают подчиненное место. Надо, у меня много-много дел, и вдруг иногда вот есть свободное время, и тогда я уже устремляюсь к тому, что мне как будто бы действительно нравится. Здесь получают возможность, ну, так реализоваться в яви, что ли.
Вот. Ну, вы знаете, на самом деле это тоже удивительный такой факт, но праздники для большинства наших с вами соотечественников лишь подчеркивают, что нет у них никаких хобби, да, и нет у них никаких желаний, потому что оказывается, что ты можешь сколько угодно мечтать, вот я пойду там, не знаю, там, на каток, или я пойду на горки покатаюсь, или, наконец, в музей какой-нибудь схожу, или с друзьями встречусь. Вот оказывается, что люди все это не стремятся реализовать. И остается диван, оливье, телевизор.
И сон.
Сон, да, выпивка, конечно, для... Ничего больше не остается, потому что мы, когда у нас появляется то самое свободное время, реализуем то, не что мы не делали, когда были заняты, а то, на что вот мы реально пытались делать. Ну, например, я, не знаю, там, ходил на лыжах рядом с домом, и тут пришли праздники, и я тогда поехал куда-то там в Подмосковье на базу, чтобы нормально покататься. Но я ведь и так катался. То есть, если я катался, тогда я, если я действительно ходил там на коробку, опять-таки, хоккейную рядом с домом, я могу пойти, соответственно, куда-нибудь поехать на ВДНХ или куда-нибудь еще покататься на коньках. То есть, мы реализуем то, что, чем мы и так занимаемся. Если мы этим не занимаемся, как правило, мы это не реализуем.
А с другой стороны, вот когда вы заговорили, я думаю, что часть слушателей вздрогнула просто у своих радиоприемников, потому что... Отец Максим цитирует фрагмент из телевизионного шоу «Уральские пельмени». С точки зрения многих сомнительного уровня эстетического, там, с сальными какими-то шутками, и как он... Как он может вообще это смотреть?
Честно говоря, я вот, знаете, я много чего смотрю, но это я не смотрел. Это просто песня, которая разошлась везде, и даже на Ютубе я ее не видел. Я ее только слышал. И, конечно, песня совершенно гениальная про то, что там, не знаю, сосед еще с женой не обруганный, унитаз еще Серегой или Андрюхой не напуганный. Это просто гениальные фразы вот про унитаз напуганный.
Вот. И это менее, невозможно. Вы на входе не запретили себе ее слушать?
А почему?
Как вещь, не имеющая никакого вообще отношения к духовности.
Нет, она не смотрит. А зачем мы с вами здесь сегодня собрались?
Чтобы
мы
выяснить...
здесь собрались поговорить о, допустим, празднике, да, о праздниках там. Ну, у нас, может быть, это не цель прям передачи, но вы сами об этом заговорили. А это ведь о том же самом. Мне кажется, что вообще зерна удивительных прозрений, они разбросаны везде. Вот, и поэтому, если вдруг каким-то образом я еще это какое-то уже стародавнее, насколько я понимаю, шоу, я регулярно переслушиваю, причем с детьми эту песню где-нибудь там накануне новогодних, соответственно, а там же все гениально, правда, там все гениально от первой до последней строчки, вот, про пробки 30-го и про то, что в конце он говорит, что же не сдох я в пробке 30-го, то есть человек настолько перебрал, настолько все испортил, что жалеет о том, что вообще, как он все это провел. То есть это, на мой взгляд, прекрасный портрет вот современного празднования Нового года большинством, ну или, по крайней мере, значительной частью нашего населения. Понимаете, для христианина праздник – это тоже очень важное событие, может быть, даже еще более важное, потому что в христианском восприятии праздника мы переживаем некие духовные события как события своей жизни. Это не относится к Новому году, потому что Новый год невозможно пережить как христианский праздник. Ну, можно задуматься о прошедшем, можно помолиться о будущем, но это все равно не вот христианский по сути своей праздник. Для нас праздником является Рождество, которое, к сожалению, превратилось там в младший праздник. А святого Василия вообще уже из года в год как бы в храме народу 5 человек. Вот, то есть мы, конечно, утратили вот святки в христианском смысле этого слова, даже для православного населения. Вот. И проблема-то в том, что все-таки мы сейчас не о празднике говорим, а мы говорим о свободном времени.
Да, о том, чем себя занять. Вот действительно, вот. Что можно, что нельзя.
Свободное время – это вообще такая, конечно...
Опасная штука.
Опасная штука, да. У меня недавно был разговор с одним молодым человеком, он такой еще неофит, вот, и читает «Добротолюбие» без благословения. И он там прочитал, что, значит, уныние – это сугубо монашеский грех, что миряне, они от уныния не страдают. И он ко мне с этим вопросом обратился, как же так, значит, вот я страдаю. Я-то страдаю, говорит, да, а я же мирянин и вообще ни разу не монах. На что я ему, соответственно, ответил, что для большинства, подавляющего большинства людей, если не для всех людей, в не таком далеком прошлом, собственно, вопрос все время их жизни было занято выживанием в основном. А у монаха было свободное время. То самое, о чем, собственно, мы сейчас с вами пытаемся говорить. У монаха было свободное время, в которое он мог читать, размышлять, молиться. И вот уныние – это, в общем, грех свободного времени. А сейчас у нас у всех есть свободное время, так или иначе. Ну, у многих, по крайней мере. Вот. И люди при этом не заполняют это свободное время какими-то духовными упражнениями.
А должны? Должны ли исключительно духовными упражнениями заполнять свободное время?
Все зависит, конечно, от количества свободного времени, раз, от основного занятия в жизни, два. То есть, смотрите, если мы не монашествующие, то так или иначе, все-таки мы там на работу ходим, какими-то делами занимаемся. Что это за дела? Насколько они питают нашу душу? То есть, если ты просто мешки разгружаешь, это одно. Если ты там картины пишешь или, например, там проект нового космического корабля разрабатываешь, это совсем другое. То есть, если ты душевные силы подключаешь к своей деятельности, это одно. Если не подключаешь, это другое. И поэтому тут...
То есть, если твоя деятельность содержит элемент творчества или не содержит, да?
Ну, и вообще вдохновляет тебя. На самом деле, иногда люди вдохновляются совершенно нетворческими вещами, и они все равно об этом думают, они это переживают. А есть вещи, которые... Вот, я не знаю, мы сейчас какую с вами передачу по счету делаем?
Там, совместную?
Ну, вы вот, например, там, я не знаю, в своей жизни. Да, насколько вы вдохновляетесь тем, что вы сейчас делаете? Или это для вас рутина, над которой вы не... Я, это риторический вопрос, не для того, чтобы вы на него отвечали. Да? То есть мы можем вдохновляться чем-то, можем не вдохновляться. Если мы чем-то вдохновлены, то мы в свободное время, в общем, думаем об этом. Мы там думаем, какой там новый узел в этой инженерной конструкции сделать, или какую новую тему, или какие ошибки совершил, что мы там вот с отцом Максимом беседовали, не очень точно выразили, надо как-то это все. То есть мы об этом переживаем. Если же не переживаем, время абсолютно свободное. То есть вот, а чем бы мне занять, в первую очередь, свою душу? То здесь, конечно, вылезают какие-то, вот такая, не знаю, элемент, конечно, уже только в 20 веке появившийся в массовой культуре, это хобби. То есть, вот в свободное время я там, кто-то черепах разводит, кто-то марки собирает, кто-то там робототехникой какой-нибудь занимается, кто-то еще чем-то. То, чтобы душа этим как бы подпитывалась, то, что будет тебе интересно.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и протоиерей Максим Первозванский.
Сегодня практически мы сталкиваемся с ситуацией, когда на самых разных уровнях вдруг возникает указание о том, что можно, чего нельзя. С одной стороны, вдруг государство говорит, что вот рассказывать про йогу – это плохо. Потому что это вот у нас такой закон, мы нельзя все. Давайте этого человека мы будем арестовывать. С другой стороны, вполне уважаемый и даже иерарх в Новосибирске говорит, Щелкунчик принц Щелкунчик это принц-оборотень, поэтому Щелкунчик нельзя смотреть, потому что это ужасно. А надо вместо этого смотреть что-то другое. И тут, видимо, человек, который действительно, я опять же говорю от лица тех, кто стоит на пороге церкви. который еще ни в чем не уверен, у которого есть только стремление, он начинает думать, значит, если я собираюсь стать православным, то ходить на занятия йогой мне категорически нельзя, потому что это проповедование чуждых нам ценностей, вообще неразрешенное. Я не должен ходить не только на Щелкунчика, потому что он оборотень, но и на Жизель, которая после, значит, смерти своей возродилась в виде Велисы, и ни в коем случае не на Лебединое озеро, потому что там тоже, значит, вот то принцесса, то лебедь, и не читать сказки Пушкина, и еще много чего нельзя. И вот в этом, когда вроде православному человеку ничего нельзя, как-то вот меня оторопь берет.
Вы знаете, очень сложный, на самом деле, вы вопрос задали. Сложный не для личного ответа лично вам, Владимир, а для ответа в эфире для всех. Потому что если... Понимаете, вот у нас действительно сейчас такой период непростой вообще для церковной жизни, когда... вот в 90-е годы, например, церковь, безусловно, была субкультурой. То есть вот определенного типа одежды, там бороды, платочки, значит, и, соответственно, погружение вот в этот мир, в том числе и культурный. Вот. А внешний мир, он как бы вот, если не враждебен, то, по крайней мере, чужд. Мир-то он где? Он возле лежит, об этом прямо написано. Дальше у нас возник призыв на самых разных уровнях, и на низовых, и на уровне там патриархов, вот, что давайте мы будем пытаться эту субкультурность преодолевать. Все-таки церковь – это не субкультура, церковь, она там единая, святая, да, соборная, апостольская. При этом, конечно, подразумевалось, что церковь, она как-то сумеет что-то воцерковить, что-то оцерковить. Знаете, есть ведь замечательные исследования о том, как христианская церковь в первые века оцерковила государство, воцерковила культуру. То есть то, что воцерковить нельзя сделать церковь, можно как-то оцерковить.
Ну, если когда там Юстиниан историю издал... православия на Руси. То есть да, как много языческих вещей.
Да, все это как-то так постепенно, что и законодательство было приведено в соответствие, там, и культура, и все это там, ну, за века, конечно. Но, то есть церковь действительно явилась такой закваской, которой вот сумел это все. И у нас такая надежда, как бы она была, и, может быть, и остается, что давайте вот мы пойдем в большой в этот мир, сбреем свои бороды, вот, потому что это всего лишь этнокультурный какой-то элемент, или укоротим, по крайней мере, существенно, перестанем там носить длинные юбки в пол, рюкзачки, там, платочки вокруг шеи по крестьянской традиции, там, а попытаемся каким-то образом вот выйти в этот мир. А получается дальше, что мы, выходя в этот мир, мало что там меняем, но меняемся сами. К сожалению, в значительной степени отказываясь от своего христианства. Это с одной стороны. А с другой стороны, ведь что такое христианство? Что такое человек-христианин? Это человек, который услышал, в идеале по максимуму, услышал зов Христа. «Оставь все и следуй за мной». «Будьте святы, потому что я свят», «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» и так далее. Именно на этой волне большинство, как мне кажется, людей, ну, те, которые не по моде, а вот по убеждению, там, 80-е, 90-е годы приходили в церковь, они искали полноты, они искали идеала. А теперь, когда вы мне задаете вопрос, а можно ли ходить туда или сюда, или слушать это или то, это же вопрос вообще не о полноте. Это вопрос о том, что вот христианство в моей жизни занимает какую-то нишу. Возможно, даже самую верхнюю. Она задает какие-то нравственные, духовные ориентиры, она дает какие-то метафизические мне представления, понятия о Боге. Вот. А вообще-то моя жизнь, она большая, разнообразная, широкая и, по большому счету, с Богом не очень связанная. Я могу это, то, пятое, десятое, все нормально. Вот. Ведь, по большому счету, опять-таки, так и многие люди и жили и в разные века, и многие там, страны, империи, тоже так вот как-то. И опять, когда мы смотрим с одной стороны, со стороны человека, который не был вообще как-то с христианством связанный, мы говорим, да, хорошо, это здорово, если человек хоть что-то, хоть как-то, вот он скажет, да, мне вот это близко, пусть по культуре, или там даже я... Что-то я вот хочу бабушку свою отпеть. Вот. Она, правда, в храм не ходила, вот, и Богу не молилась. Но вроде она не против была. Вот. Можно я ее отпою? И тут вопрос-то уже внутри церкви. А она была членом церкви или не была? И что вообще делает нас членом церкви? И есть какая-то граница, не в смысле можно или нельзя, а с точки зрения вот ты-то вообще как к Богу и к миру относишься? Потому что ведь... и у апостола Павла, и в Евангелии, то, что я вот до этого цитировал, еще сказал, вы умерли, говорит апостол Павел, со Христом, чтобы с ним и воскреснуть. Умерли для чего? Да для мира для этого умерли. Вот, то есть, вот человек в таком исконно внутрицерковном понимании действительно для мира должен умереть. И дальше, умерев, воскреснув в духовной жизни со Христом, он уже будет там решать, что ему можно, что ему нельзя. Но это все станет его как бы вопросом вот таким тоже внутренним, потому что это вопрос, это ему лично, это полезно или не полезно. А так мы с вами вот по поводу Жизели и всего остального, знаете, как в свое время, по-моему, Иоанн Кронштадтский, отвечая на вопрос о театре, ему задали вопрос, а можно вообще православному человеку ходить в театр? Он такую потрясающую фразу сказал. Он говорит, театр – это благо для обычно выбирающих зло. Примерно так. Это не точная цитата. То есть, если человек обычно, вот он как бы копошится где-то там вот в мирских каких-то греховных вещах, придя в театр, он возвысится. Он увидит костюмы, он там испытает катарсис, еще что-то. А то же самое созерцание природы, например. Да, вот меня, например, грешного, созерцание природы всегда подвигает к мыслям о Боге, о вечности, там, звездное небо или там прекрасное море, или еще что-то. Я как-то отрываюсь от земных хлопот и помышляю о чем-то более высоком. А говорят, афонские монахи, они, значит, капюшон на нос одевают, чтобы созерцание красот Афона не отрывало их от созерцания Бога. Понимаете, то есть одно и то же явление, что немцу смерть, то русскому здорово. Вот, то есть кому-то, может быть, просто вот пересказ Евангелия в варианте детской Библии, это побудит его подумать о том, что да, что-то я не очень хорошо живу, надо бы что-то вот такое, может быть, в своей жизни изменить. И ни к чему больше не приведет. Одна мысль. Это хорошо или плохо? Да здорово.
Здорово.
Замечательно, чудесно. Вот, но говорить о том, что это вот именно то, к чему мы должны стремиться. Именно поэтому вот наши все публичные высказывания, что можно, что нельзя, они всегда очень двояко такие опасные.
Вы говорите, что выступления всякие, обращенные к массе, они там двояко трактуются. Но они идут таким сплошным потоком, что ну, невозможно на это не реагировать. И единственный способ, это, не знаю, вы говорите про то, что и человек сам решит. Он должен отринуть, а потом уже, когда воцерковится, он сам решит. Я тоже за то, что это личная ответственность. Но тогда и говорите про личную ответственность. Тогда, может быть, вот это ну, тема, главная тема любого разговора. И тогда вопросы, слушает ли металл, не слушает металл. Идти на этот спектакль или не идти на этот спектакль, это вообще не может быть предметом каких-то указаний.
Да, я бы тоже не стал это выводить в подобную плоскость.
Я, например, слышала, кстати, от одного священника такое мнение, что нечего путешествовать вообще. Зачем тебе вся эта роскошь этого мира? Зачем тебе эти египетские пирамиды, эти ацтекские истуканы? Да. Сиди у себя здесь, на родине. Вот твое место. Где родился, там пригодился. Ходи, молись, грядку свою возделывай. Ишь, разъездились.
Да.
Все зло от того, что все разъездились по миру и смешались вообще.
Там африканские маски собирать, конечно же, нельзя. Потому что это языческое, потому что неизвестно, что за этим стоит. Но, с другой стороны, если бы некие православные люди, там, не знаю, в 18-19 веке не занялись этим делом серьезно, то не было бы этнографии, великой российской этнографии, не было бы, там, не знаю, много чего бы не было, чем сегодня пользуется все человечество, в том числе и те люди, которые сегодня тоже себя причисляют православие. Нет,
еще раз подчеркиваю, что немцу смерть, то русскому здорово. Это моя любимейшая поговорка. То есть, это я не про национальности, да, я про то, что разным людям очень разные вещи, они приводят к очень разным результатам. И это совершенно точно, потому что даже в рамках там, одного прихода невозможно. Я поэтому всегда, например, говорю, стараюсь, не потому что я там что-то боюсь для себя, а я говорю, слушай, то, что я тебе сказал, не надо никому пересказывать, что вот там отец Максим мне сказал, потому что это я тебе сказал, это не какая-то тайна или секрет, но люди же склонны обобщать, да. Я другому человеку этого бы не сказал. Поэтому всегда достаточно сложно читать, особенно начинающим, допустим, письма того же Феофана Затворника или еще что-то. Они не очень понимают, что письмо адресовано конкретному адресату. И пускай сборник писем опубликован там, в книге в целом, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться или еще что-нибудь, это все равно конкретная переписка с конкретным человеком.
А вот тогда еще про первоисточники. Вы сказали, что до недавнего времени, я с этим абсолютно согласен, свободное время было уделом очень небольшого количества людей на земном шаре да. вообще. И если говорить о церкви, то, как правило, действительно у монахов. А по паству миряне занимались...
Вот, трудились. Да, трудились, поте лица с утра до ночи.
Да, хлеб свой насущный зарабатывали. А тогда все равно сегодня там, читающий человек какие-то вещи вот как раз о том, как, что это такое досуг, вот этот грех уныния и вообще соблазны, которые возникают от свободного времени, он, как любой начетник, склонен все это на себя перетягивать. Но ведь это тогда, получается, написано все для монахов, только для них.
Я сам не монах. Вот, но я знавал и до сих пор общаюсь со многими монахами, и видел и вижу уклад разного рода монастырей, и видел очень духовных руководителей монашества, которые, например, очень приветствовали, когда у монахов появлялось какое-то хобби. То есть, когда... Потому что действительно, вот как бы что такое... В чем, собственно, состоит обычная жизнь монаха в монастыре? Это служба, это послушание, и это какое-то свободное время там в келье. А чем ты будешь заниматься свободное время в келье? Молиться, да, там, читать духовные книги. А когда ты не можешь больше молиться, когда ты не можешь читать книги, вот ты как-то не такое состояние, что вот, ну, не могу, вот они стоят книжки, и я читаю, и не могу, вот они не входят, я...
А должен, раз монах?
Ну, как, ну, должен, но они не будут питать мою душу, допустим, в какой-то момент. Или, допустим, час я могу читать, а еще час уже не могу. Чем заниматься? Вот это то самое свободное время, которое появляется, и которое у меня не хватает глубины моей души, духовных сил, чтобы вмещать в себя еще что-то духовное. Вот. Ну, вот хорошо бы заниматься чем-то там, какими-то допустимыми, простыми там, хобби.
Вот мне про допустимые хобби очень хотелось бы поговорить буквально через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».